Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Час пресса. Спорт».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Багдаде произошел взрыв. В Казахстане открылся саммит совещаний по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В Подмосковье проходит пленум КПРФ. В столице Ирака Багдаде произошел взрыв на многолюдном рынке. Полиция сообщает о нескольких убитых и раненых. По данным властей, рынок, расположенный в шиитском районе города, был обстрелян повстанцами из миномета. В Алма-Ате открылся второй саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 9 из 17 стран-участниц представлены главами государств. Среди них Россия, Казахстан, Китай, Пакистан, Афганистан, Азербайджан, Таиланд. Статус наблюдателя, кроме ряда стран, имеет ООН, ОБСЕ и Лига арабских государств. Ожидается, что на форуме новым полноправным членом организации станет Южная Корея. В Нажа-Юртовском районе Чечни при взрыве ранен военнослужащий. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики, пострадал сапер, который пытался разминировать фугасы, заложенные на дороге между селами Замай-Юрт и Мискиты. Следствие по делу о теракте в Беслане продлено до января 2007 года, сообщил замгенпрокурора России Николай Шепель. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Дзирасы Бязровой.
Уголовное дело о деятельности экстремистской международной организации на юге России, выделенное в свое время из дела по бесланскому теракту, стало основным. Об этом заявил на пресс-конференции во Владикавказе Николай Шепель. По его словам, международная структура занималась подготовкой и организацией терактов на Северном Кавказе. На ее счету нападения на Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Дагестан, а также теракт в Беслане в сентябре 2004 года. По данному делу проходит 27 обвиняемых. Как заявил журналистам Николай Шепель, в ходе спецоперации в Чечне был изъят электронный архив, принадлежавший экстремистской организации, содержащий большой объем информации. Были обнаружены записи 94 зарубежных телефонов. Заместитель генпрокурора заявил, что расследование по делу о теракте в Беслане продлено еще на полгода. Так как будут проводиться дополнительные дорогостоящие экспертизы, в частности, будет виртуально восстановлена картина событий в спортзале Бесланской школы, Зираса Бязрова для Радио Свободы, Владикавказ.
В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов сообщил накануне, что делегатам предстоит определить облик партии на предстоящее десятилетие. По мнению обозревателя, КПРФ начинает готовиться к выборам в Госдуму России в конце 2007 года. На северо-востоке Москвы в ночь на субботу произошел взрыв. Никто не пострадал. Как сообщил Интерфаксу представитель прокуратуры, самодельное взрывное устройство мощностью около 200 граммов тротила было заложено в мусорный контейнер. Взрыв нанес ущерб магазину. Международная организация «Репортеры без границ» выступила в поддержку белорусского журналиста Андрея Шантаровича, попросившего политического убежища на Украине, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
Издатель местной газеты Андрей Шантарович, четвертый представитель независимой прессы Белоруссии, попросивший политического убежища за пределами страны. До этого в Швеции попросили убежище Николай Посетько, представляющий газету «Регион Вести» Светлогорска Гомельской области, редактор отдела расследований крупнейшей оппозиционной газеты «Народная воля» Александр Силич, который обратился к властям Бельгии, и Олег Минич, один из авторов сатирического интернет-ресурса, который скрывается от преследований в Украине. Международная организация «Репортеры без границ» напоминает, что более 20 независимых журналистов стали жертвами насилия со стороны белорусских органов правопорядка во время и после президентских выборов и, как Андрей Шентерович, отбывали тюремное заключение по обвинению в хулиганстве. «Мы уже устали наблюдать, как усиливается преследование независимых журналистов в Белоруссии», говорится в специальном заявлении организации. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
«Радио Свобода». Новости.
США и Евросоюз призвали Иран дать твердый ответ на международные предложения по его ядерной программе. Накануне госсекретарь США Кондолиза Райс назвала относительно позитивной реакцию Ирана на пакет предложений, согласованных 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Он предусматривает экономическое сотрудничество с Тегераном в обмен на отказ от программы обогащения урана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал новый пакет международных предложений по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана шагом вперед. Выступая на пресс-конференции в Шанхае, Ахмадинеджад сказал, что Иран даст ответ в надлежащее время.
Да, это шаг вперед. Я попросил своих коллег тщательно изучить предложение. По воле Аллаха мы разъясним нашу позицию, в которой, конечно же, будут учтены наши национальные интересы. Кстати, я полагаю, слово «санкция» должно быть исключено из политического диалога. Недопустимо использовать его как угрозу, как инструмент давления.
Заявил президент Ирана. Россия согласовала с парижским клубом кредиторов схему досрочного погашения долга в размере 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского министра финансов Павел Кузнецов. Предложение досрочно погасить долг перед парижским клубом и в первую очередь перед его основным кредитором Германией выдвинул на недавней встрече в Томске с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. Об этом было официально объявлено в пятницу по завершении саммита ЕС в Брюсселе, говорит премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Мы оставили вопрос открытым. Нет никакого сомнения в том, что Европа изменит свои законы, потому что мы стали союзом не 15, а 25 государств, а потом и 27. И вот когда к нам присоединятся новые государства, может быть, Балканские. Европе нужны будут новые правила. Но какими они будут, этот вопрос, думаю, пока остается открытым.
Сказал премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы», которая по субботам всегда посвящена спорту. В студии Дмитрий Морозов и Алексей Кузнецов. Работаем в прежнем режиме. Как всегда, говорим о спорте на протяжении примерно 53 минут. Но сегодня, естественно, в большей мере говорим о футболе, о чемпионате мира. Чуть более недели продолжается этот турнир. И мы выделили с Алексеем два аспекта как бы этого соревнования. Это работа Гуса Хиддинка. Но пока что только по одному матчу с командой Австралии. И выступление сборной Украины тоже пока по первой игре, в которой украинцы потерпели поражение от футболистов Испании со счетом 0-4. Приблизительно без четверти 12 обязательно свяжемся с нашими специальными корреспондентами в Германии Олегом и Валерием Винокуровыми и узнаем о том, что происходит вот в самые-самые последние минуты на чемпионате мира, какие новости вокруг этого соревнования. Ну а пока мы с Алексеем вас познакомим с последними спортивными новостями.
Итак, начинаем с футбола. На чемпионате мира в Германии вчера сыгран матч второго тура в группе С. В Гельзенкирхене сборная Аргентины разгромила команду Сербии и Черногории 6-0. В Штутгарте сборная Голландии выиграла у команды Кот-д'Ивуара 2-1. Таким образом, сборные Голландии и Аргентины набрали по 6 очков и завоевали путевки в 1/8 финала. Кто из этих команд займет первое место в группе, определится в их очной встрече 21 июня. А сборные Сербии, Черногории и Кот-д'Ивуара после двух туров очков не имеют. И их встреча друг с другом 21 июня станет для них последней на этом чемпионате мира.
Еще один матч пятницы состоялся в Ганновере. Там играли команды группы Д. Мексика и Ангола сыграли в ничью 0-0, после чего мексиканцы набрали 4 очка, а футболисты Анголы 1. В этой же группе у Португалии 3 очка, у Ирана очков пока нет, и встреча этих команд состоится сегодня.
Теннис. На турнире в Бирмингеме в полуфинал вышла россиянка Вера Звонарева. В четвертьфинале она обыграла итальянку Франческу Скиавоне. Мария Шарапова в четвертьфинале победила итальянку Мару Сантанджело. Елена Лиховцева, еще одна россиянка, проиграла американке Джейми Джексон. В полуфинале также сыграет еще одна американская теннисистка Мэйлин Ту.
На турнире в Лондоне российский теннисист Дмитрий Турсунов не смог выйти в полуфинал. В четвертьфинальном матче он проиграл англичанину Тиму Хенману в двух сетах. В полуфиналы также вышли американцы Энди Родик и Джеймс Блейк, а также австралиец Лейтон Хьюитт, который выбил из розыгрыша испанца Рафаэля Надаля, а он отказался после второго сета продолжать поединок из-за травмы.
На турнире в Галле определились все участники полуфиналов. Это чех Томаш Бердых, швейцарец Роджер Федерер, первая ракетка мира, немец Томми Хаас и бельгийский теннисист Кристоф Леген.
Испанец Оскар Фрейре стал победителем седьмого этапа многодневной велогонки Тур Швейцарии. На финише он опередил итальянца Даниэля Бенатти и Эрика Цабеля из Германии. Испанец Коль Духиль Перес возглавляет общий зачет гонки. Вторым и третьим идут немецкие гонщики Йорк Якше и Ян Ульрих.
Итак, мы продолжаем программу «Час прессы спорт». У нас уже есть звонки от слушателей. Александр Селинский из Санкт-Петербурга. Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Я не знаю, во сколько вам посидят Олег и Валерий Винокуров.
Без 15:12 по московскому времени.
У меня к ним и к вам вопрос по поводу мирового форума прикладного характера. Наверное, обратили внимание, что на этих матчах погода стояла, в общем-то, недождливая почти во всех городах. Да, меня удивило только во всем этом, что игроки умудряются скользить на траве. И с этим у меня возник вопрос. Имеют ли организаторы такую идиотскую привычку и самодеятельность, как полив поля? Обратите внимание, полив поля перед матчем.
Александр, насколько я знаю, да. Там проблема не в том, что влажное поле. Угу. Проблема в том, что, извините за выражение, поле слишком хорошее. Там трава настолько густая, что, это подметил один из комментаторов в одном из репортажей, что бутсы, шипы, особенно если они достаточно длинные, они в этой траве путаются. Я тоже обратил внимание на то, что очень часто футболисты падают, гораздо чаще, чем в каком-либо рядовом европейском матче. Возможно, не притерлись еще за первые тур и какие-то проблемы с шипами. Но полив, когда была жара, разумеется, поливали. А сейчас, по-моему, погода установилась более прохладной. Я не знаю, такой уж настолько хорошо не знаю технологии. Но дело явно не в поливе. Возможно, кстати, скоро там дожди пойдут. Тучи вот вчера уже наползли.
И еще в продолжение. А по регламенту проведения соревнований полагается ли поливать поле естественное или искусственное? И при какой температуре? Потому что одно дело, когда это делается на мировом чемпионате в Америке, в жару, понимаете, естественное поле, другое дело, когда это в лужниках.
Александр, я понял вашу мысль. Я, к сожалению, не знаю регламента дословно. Не могу вам сказать. Я думаю, что благоразумие тут должно быть главным фактором. Когда в Германии 38 градусов температура перед началом матча, а температура травы 43 градуса, думаю, что резонно ее полить. А когда нет, ну, соответственно, и не нужно. Мне кажется, это даже не в регламенте чемпионата, а просто в условиях работы с травой. И у нас есть еще один звонок. Николай из Московской области. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Николай.
Вы знаете, я хочу выразить сожаление и оптимизм немножечко у украинцев понизить, потому что мне кажется, что никуда из этой подгруппы Украина не выйдет. Как вы считаете?
Ну, трудно спорить, выйдет или не выйдет. У Украины, безусловно, случился серьезнейший провал, я бы назвал ее катастрофой на старте чемпионата. С другой стороны, сборные Туниса и Саудовской Аравии, ну, мне кажется, Украине по силам. Выиграй Украина два этих матча, и она выйдет. Вопрос в том, что Украина будет делать дальше с такой игрой. Сможет ли Олег Блохин изменить что-либо? Вот это большой вопрос.
Самое, конечно, это психологическое потрясение после такого поражения. Ведь поражение 0-4 это равнозначно поражение 0-1. Это 0 очков просто в турнирной таблице, да?
Ну, формально да, но 4 мяча это не один мяч.
Ну, разность в данном случае отходит на второй план. Выигрывать в 2 оставшиеся встречи надо в любом случае стараться. Как бы то ни было. 0-4 ты проиграл или 0-1. Добиваться очков, добиваться победы, стремиться к победе надо в любом случае.
Да, безусловно. У нас есть несколько статей на эту тему в сегодняшних газетах. Но вначале предоставим слово Александру Доброму из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, добрый день.
На днях повстречал одного болельщика, рассказывает, что болел за свою любимую команду и буквально, говорит, на пару минут пошел чай попить. Прихожу, а ему уже 2 мяча забили. Расстроился. Я ему говорю, что не пошел бы ты чай пить, может быть, и не забили. Вопрос, как правильно болеть за свою любимую команду или нелюбимую, ну, скажем, на стадионе? Я в этом деле не спец, одно считаю, что победить должен сильнейший. Спасибо.
Вот, видимо, так и болеть с точки зрения того, что победить должен сильнейший. Вот я, например, не скрываю, что болею за сборную Украины, но от этого, от того, что Украина проиграла сильному сопернику, показав свои слабые качества, от этого я не как это называется, не вешаться, не колотить стекла нигде не буду. Я понимаю, что объективно Украина занимает сейчас свое место, но, может быть, она показала футбол не самый свой лучший в матче с Испанией. Ну, а что делать? Правильно болеть, значит, быть человеком и избегать зверств, если можно так сказать.
Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете присылать свои сообщения посредством пейджинговой связи на номера в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720.
Ну, а сейчас вернемся к статьям. Вот на сайте «Спорт сегодня» опубликована статья из «Коммерсанта», где анализируется поражение сборной Украины. Нетрудно было предположить, пишет корреспондент, что серьезные издания сделают свой акцент, что нехорошие предчувствия в отношении украинцев у понимающих в футболе людей могли возникнуть, когда они увидели стартовые составы. Сегодня успешно применяются разные игровые схемы, но пока еще не придумано ни одной, в которой не находилось бы место футболиста, чье амплуа называют плеймейкер или диспетчер, человек, умеющий вести игру и связывать оборону с атакой. Взглянув на украинский состав, наверняка трудно было понять, кто же будет выполнять у украинцев эту роль. Двое плеймейкеров обнаружилось в той дюжине фамилий, которые составляют резерв, а Сергей Ребров и Максим Клиниченко. Олег Блохин потом мог выдвинуть кучу причин, объясняющих, почему ни один из них не вышел на поле. Травмы, дефицит игровой практики, но легче никому и не стало от того, что при украинских атаках в центре поля действительно зрительно ощущался вакуум. Собственно, почти все атаки обходились без этого самого центра поля, мяч его просто перелетал. Такая тактика иногда работает, но лишь в том случае, если передача исполняет очень искусный мастер, и если чужая оборона не слишком крепка. Любопытен отзыв одного из читателей, опубликованных на сайте. Автор, пишет читатель, в футболе мало понимает, плеймейкеры ерунда, без них свободно обходятся. Главная отдача и реальный план игры. Половина команд играет уже без ярко выраженного плеймейкера в последние годы. Дмитрий, а ваше мнение, ну, по поводу, во-первых, нужен ли плеймейкер в игре, а во-вторых, по поводу провалов в середине поля сборной Украины?
Все зависит, конечно же, от многих факторов, один из которых это подбор футболистов. А что касается сборной Украины, то здесь явно, конечно, в целом класс этой команды значительно ниже, чем класс сборной Испании. Я не берусь сравнивать украинскую команду со сборными Туниса и Саудовской Аравии. Мне, кстати, понравились оба коллектива, особенно Саудовская Аравия. Видите, только в концовке упустили победу футболисты этой команды, хотя по игре выглядели очень и очень симпатично. Так вот, мне кажется, что класс украинской команды довольно невысок в целом, при всем при том, что, конечно, наличествуют такие футболисты, как, скажем, тот же Андрей Шевченко или Сергей Ребров, но, пожалуй, звезда Реброва уже закатилась, опытный Александр Шавковский, вратарь, есть еще несколько футболистов, опытный тренер не занимать, безусловно, и амбиции Олегу Блохину есть, у него и стаж работы за границей, в не самых простых чемпионатах, в том числе и в греческом. Но вот так получается, что, конечно, исход в целом в матче со сборной Испании, если анализировать скрупулезно, конечно же, этот матч вполне-вполне закономерен. Мы прервемся буквально на одну минуту.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В эфире программа «Час прессы. Спорт». Продолжаем обсуждение событий, происходящих на чемпионате мира по футболу. Мы остановились на первой игре украинской команды против Испании.
Ну, вначале я прочту один вопрос от Станислава Павловича. Будет ли золотой гол на чемпионате мира? Это вопрос. А дальше мнение. Потому что отменить золотой гол – это так же, как восстановить СССР. Рискованное сравнение. Насколько я знаю, золотого гола не будет.
Да, не будет. Это
правило отменено. Ну, а правильно это сделано или нет – я думаю, что сборная Италии, которая однажды проиграла сборной Франции в овертайме в финале чемпионата Европы, сборная Италии скажет, что правильно, а сборная Франции скажет, что неправильно. В общем, это все очень субъективно. По поводу золотого гола говорить долго не стоит, а по поводу золотых в буквальном смысле слова имеет смысл зачесть часть заметки.
Тоже касательно сборной Украины.
Касательно сборной Украины, Дмитрий, давайте вот... Расскажите слушателям о премиальных.
Ну, я процитирую. Если у вас нет сейчас в руках калькулятора, возьмите его, поскольку цифры действительно впечатляют. За выход из группы команда Украины получит 2,5 миллиона долларов. За попадание в четвертьфинал еще 4,5. Столько же за полуфинал. За финал 8,5 миллионов. а за победу в нем еще столько же. В итоге, если команда Олега Блохина выиграет Кубок мира, то может заработать в сумме 28,5 миллионов долларов. Впечатляющие, конечно, цифры. Поистине царские премии, продолжает издание, превосходящие даже те, что получили от шейхов за ничью с Тунисом игроки сборной Саудовской Аравии. Очень может быть, что ни одна из 32 сборных не имеет такого вознаграждения.
Вот интересно, а сборная Саудовской Аравии за ничью с Украиной или даже за победу над Украиной получит большие деньги? Или это будет страшным секретом?
Нет, ну там как раз секретов никаких, судя по всему, быть не может. Ну, какие-то бонусы, конечно, обязательно будут.
У нас есть звонок. Вячеслав Иванович из Костромской области. Здравствуйте.
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 Я хотел вот что сказать. Я раньше любитель спорта был этого, и футбола, допустим, и бокса. Теперь мне не бокс профессиональный, и футбол мне очень нравится. И главная причина – это судейство и превращение футбола в своего рода дзюдо. Понимаете, это хватает на поле, и там за трусы рвут, и за майки, и локтем, и все, в общем, все нечестные приемы тут. И понимаете, вот в этом считаю и поражение сборной Украины. Потому что такое судейство, оно отбивает у игроков охоту даже бегать. И вот это мое мнение.
О, Вячеслав Иванович, сложный вопрос. Если почитать мемуары великих футболистов, столько найдешь примеров грязной, нечестной, некрасивой игры, начиная с довоенных даже времен, и советских футболистов в прошлом, и зарубежных, и возьмите хоть страшную травму Пеле на чемпионате мира 66-го года в Англии. Насколько я понимаю, на этом чемпионате мира судьи борются с нечестной игрой, борются весьма активно.
Не был проведен специальный инструктаж накануне этого Кубка мира, и судьи получили специальные инструкции для того, чтобы избежать грубой игры, прежде всего избежать травм, поскольку очень много звезд, сами понимаете, связано это с лоббированием клубных интересов, поскольку звезды стоят колоссальных денег, и страховка, и лечение, все это придется, естественно, оплачивать клубам. Так вот, в целях борьбы с грубостью, в целях предотвращения травм, судьи получили инструкции карать за малейшее нарушение, за малейшие фолы, карать нарушителей, естественно. Поэтому, возможно, порой, иногда арбитрам трудно перестроиться к этим новым.
Ну, потом в каждой стране судят по-разному. Одно дело английские судьи, другое, скажем, мексиканские или из какой-либо африканской страны.
Естественно. И конечно, на таком турнире, как чемпионат мира, судьи разной квалификации. Понятно, что европейские арбитры выше квалификации, чем, допустим, арбитры из Африки. В этом нет сомнений. И, конечно, возможно, какие-то ошибки допускаются мелкие. Да, они порой влияют на, допустим, исход матчей. Но какой-то предвзятости я пока что еще не обнаружил. Касательно, опять-таки, матча Испания-Украина. Испанцы, на мой взгляд, были не грубы. Они просто были настойчивее. Они просто больше стремились к победе. Вот, собственно, и все.
В матче Испания-Украина ссылаться на вину судьи в поражении украинцев, это, ну, при счете 1-0 еще можно было бы что-либо обсуждать. Но 4-0 это слишком системный счет, чтобы говорить о судейской предвзятости.
Ну, можно говорить о том, что после второго гола украинцы якобы провалились, там третий гол вообще их подкосило, они бросили играть и так далее. Но это все нелепо, конечно, совершенно.
Играть
нелепо.
Бросать нельзя, играть можно. Есть примеры, когда со счета 3-0 команды выигрывали 4-3, и однажды при счете 3-0 умудрилось проиграть молодежная сборная СССР. При Борисе Игнатьеве проиграли они нигерийцам на, по-моему, чемпионате мира молодежным.
Ну а что клуб Мидлсбро продемонстрировал в этом сезоне? Причем дважды подряд в розыгрыше Кубка УЕФА.
Боритесь, и дано будет вам, рискну такую непростую цитату. А теперь пейджер Сергей Митрофанов задает глобальный вопрос. Почему славяне разучились играть в футбол? Действительно, славянский футбол на чемпионате мира сейчас в Германии потерпел два катастрофических поражений. Украина, Испания 0-4 и Сербия, Черногория, предпоследний матч, наверное, вообще в истории этой страны, да, от Аргентины 0-6, превысив знаменитый результат, который воспет группой ЧАЭФ, Аргентина, Ямайка 5-0. Теперь, как даже я видел, анекдот появился в интернете, что сборная Украины заказала свой гимн группе ЧАЭФ. Испания, Украина 4-0, не знаю, как это будет звучать в музыке. Так что, славяне разучились играть в футбол?
Нельзя пока так, конечно же, утверждать, потому что продолжает играть в футбол сборная Хорватии. Как она будет выступать, пока что неизвестно. Еще продолжают играть поляки. Но, правда, тоже они неудачно выступили, мы знаем прекрасно.
Да, уже не прошли в следующий,
круг. Получается так, что Сербия, Черногория и Польша провалились. Хорватия еще шансы имеет. Украина тоже шансы имеет. Восточная Европа, понятно, что она априори футбол восточноевропейский. Хотя были всплески, причем достаточно много было всплесков. Много было примеров тому. Но в целом, судя по всему, находится пока что еще в состоянии, ну что ли, роста. Если, предположим, западноевропейский футбол стабилизирован, да, Чехия, безусловно, западноевропейский футбол стабилизирован, то восточноевропейский, все это связано с социумом, с экономикой, естественно, сами понимаете, очень много факторов всевозможных, которые влияют. Чехия, да, конечно, да, Чехия испытывает очередное возрождение. Сейчас,
ну, тут связано во многом и с поколением игроков, которые, блистательных игроков, которые есть у сборной Чехии. Правда, вот выбыл из борьбы Ян Колер, один из сильнейших
нападающих. Нападение очень сильно ослабло, да, чешской команды. Не будет, судя по всему, Милана Бараша, а надеется на Поборжский одного, который блеснул, конечно, в матче с американцами. Ну, там есть еще Локвинс. Но это возрастной игрок, ему 33 года, поэтому неизвестно, чего от него ждать, от этого футболиста. Я, прежде всего, в заслугу сборной Чехии ставлю, выступление сборной Чехии ставлю, конечно, работу Карла Брюкнера, мне кажется, это специалист,
да,
высокой, высочайшей квалификации, конечно. И он должным образом подготовил чешскую команду к этому соревнованию.
Так что славянский футбол пока жив, хотя бы в Чехии. У нас есть звонки. Игорь Анатольевич из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я бы хотел воздержаться от таких нападок на украинцев. Вы знаете, я смотрел по немецкой трансляции, и сразу же после игры комментарии немецкого специалиста был такой, что даже коротко я скажу, это была игра, достойная финала. Но то, что один гол украинцам был забит просто фантастически, и как Марко ван Бастен забил нашим в 88 году, помните, на чемпионате Европы в финале. Да, ему 100 раз повторить, он бы не повторил. Так и испанцы забили гол, да, им еще 100 раз повторить, больше они такого не повторят. Ну и Ребров бездарно промазал. Ну и, в общем-то, мячи шли у испанцев хорошо, у украинцев не шли, это во-первых. А во-вторых, то, что я вчера посмотрел немецкий фильм «Чудо в Берне», знаете, ну, может быть, под такое, под эпоху, но фильм за душу взял. И я, когда немцы сначала проиграли венграм 3-8, это была, казалось, катастрофа, так что можно только пожелать украинцам того же, спокойно пережить это и восстановиться.
Игорь Анатольевич, насколько трудно согласиться с вами по поводу первой части вашего высказывания насчет финала чемпионата мира, настолько абсолютно можно с вами, на мой взгляд, согласиться по поводу завершения. Конечно, стоит пожелать украинцам спокойно воспринять ситуацию, пережить это и понять, что на счете 4-0 жизнь не заканчивается, и команда способна играть дальше. Есть еще один у нас звонок. Владимир из Московской области. Слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу вот отметить такие моменты, что футбол все-таки командная игра, да, и вот когда мы говорим о звездах, как Шевченко, ну и там другие, да, все-таки же они блестят, ну, себя как раз проявляют тогда, когда им играет команда хорошо. Вот в данный момент не получилось командной игры Украины. Это все отметили, что так вот это произошло. Как бы не было такого настроя, ну, в общем, или вот эти голы как бы их подломили первые, которые произошли быстро. Вот. Но хочу отметить две другие игры. Это Бразилия, Хорватия, где хорваты во втором тайме именно проявили себя как команда, противостояли. И вторую игру Германии с Польшей. В первом игре, когда эта Германия имела проблемы в обороне, во второй же игре показалось, что там произошла работа, и потому что и тренеры, и команда поняли как бы себя, что оборона такая, которая у них была в первой игре, им не позволит дальше. И во второй игре они сыграли очень качественно в обороне, считаю. И вот еще раз просто подчеркиваю, что командная игра — это когда все 11 игроков и запасные игроки играют на команду, а уже кто ярче себя проявит, а если лидер еще и звезды, то тогда и получается красивая игра.
Спасибо. Да, больше того, еще если тренер сам, как глава команды, правильно выстраивает игру и может игроков настроить на все то, что происходит на поле, как вот Дмитрий правильно отметил работу Карла Брюкнера, это главного тренера сборной Чехии, вот тогда команда и получается блистательной. Примеров, ну, практически каждый чемпион мира, примеров много. И тренер, и все игроки этой команды.
А сербам и черногорцам, если так можно выразиться, то есть команде Сербии и Черногории, футбольной команде, конечно, в большей степени, наверное, не то чтобы не повезло, а действительно вот этот психологический пресс, который лежал постоянно давлел над всеми футболистами, впрочем, этой группы, так называемой группы смерти. Вы помните накачку прекрасно перед турниром. Группа смерти Аргентина, Голландия, Сербия, Черногория, Кот-д'Ивуар. Мне кажется, все-таки надломил, в конце концов, именно футболистов этой сборной. Если голландцы и аргентинцы как-то справились, то футболисты Сербии и Черногории не смогли. Вспомните матч команды Сербии и Черногории со сборной Голландии. Я думаю, что вполне достойно.
Да, группы смерти теперь нет. Две команды уже вышли в следующий круг, а Сербия и Черногория осталось сыграть один матч, и на этом история этой сборной, я думаю, будет завершена.
Отвлечемся ненадолго от спорта. В 13 часов по московскому времени на радио «Свобода» слушайте программу «Ваше здоровье». Тема – связь между здоровьем ребенка и его речевым развитием. Что такое общее недоразвитие речи? Как его исправлять? Связано ли оно с дисграфией, невозможностью научиться правильно писать в школе? В студии детские неврологи и психологи. Продолжим программу «Час прессы. Спорт» после сводки общеполитических новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В столице Ирака Багдаде произошел взрыв на многолюдном рынке. Полиция сообщает о нескольких убитых и раненых. По данным властей, рынок, расположенный в шиитском районе города, был обстрелян повстанцами из миномета. В Нажаюртовском районе Чечни при взрыве ранен военнослужащий. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики, пострадал сапер, который пытался разминировать фугас, заложенный на дороге между селами Замай-Юрт и Мескиты. В Алма-Ате открылся второй саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 9 из 17 стран-участниц представлены главами государств, в том числе Россия. В Подмосковье сегодня проходит пленум ЦК КПРФ. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов сообщил накануне, что делегатам предстоит определить облик партии на предстоящее десятилетие. На северо-востоке Москвы в ночь на субботу произошел взрыв. Никто не пострадал. Как сообщил «Интерфаксу» представитель прокуратуры, самодельное взрывное устройство мощностью около 200 граммов тротила было заложено в мусорный контейнер. Россия согласовала с парижским клубом кредиторов схему досрочного погашения долга в размере 22 миллиардов долларов, сообщил пресс-секретарь российского министра финансов Павел Кузнецов. США и Евросоюз призвали Иран дать ответ на международные предложения по его ядерной программе. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал предложение мирового сообщества шагом вперед в урегулировании кризиса вокруг иранской ядерной программы и заявил, что Тегеран даст на них ответ в надлежащее время. В Словакии сегодня проходят парламентские выборы. На востоке Афганистана в результате взрыва бомбы погибли двое военнослужащих сил коалиции. В Великобритании сегодня официально отмечают 80-летие королевы Елизаветы II. В центре Москвы в воскресенье пройдет митинг «Мы за милицию, которая нас защищает».
В эфире программа «Час прессы», которая по субботам всегда практически посвящена спорту, вне зависимости от того, где находятся наши друзья и коллеги Валерий и Олег Винокуровы. Они находятся на месте проведения чемпионата мира по футболу в Германии, и это главная тема сегодняшней программы. В студии Дмитрий Морозов и Алексей Кузнецов.
Добрый день еще раз. Сейчас мы обращаемся к нашим слушателям. У нас есть два звонка. Вначале Артур из Санкт-Петербурга. Доброе утро.
Доброе утро.
Артур, давно вас не было слышно. Добрый день.
Уважаемые ведущие, ну, во-первых, все-таки трудно дозвониться иногда вам. Я очень рад, что передача продолжает выходить, несмотря на отсутствие ведущих и несмотря на первоначальные планы. И я хотел бы сначала, чтобы вы, может быть, передали маленький вопрос Валерию Винокурову.
Конечно, я сейчас запишу даже.
Я хотел бы просто узнать, какой по счету это чемпионат мира, на котором он присутствует?
Он начал, я вам могу ответить, он начал с 66-го года освещать чемпионаты мира. Ну, стало быть, легко сосчитать. Я сразу не буду по пальцам перебирать.
Да, это уже очень серьезно.
Да, первый чемпионат был 66-й год, Англия.
Очень много впечатлений просто от тех игр, которые удалось посмотреть, хотя, конечно, удалось посмотреть не все, как вы понимаете, но хотел бы, может быть, вкратце поделиться некоторыми, так сказать, соображениями. В первую очередь у меня такое мнение после первых полутора туров, мнение такое, что все-таки кто-то из фаворитов будет чемпионом, что таких сенсаций, наверное, как на чемпионате Европы не будет.
Вы имеете в виду Грецию, да?
Да, но все-таки очень разные впечатления от фаворитов. Не знаю, может быть, произойдет чудесное преображение позже, Но в частности, разочаровало, скажем, хотя я не видел первую игру с Коста-Рикой, но вот в отличие от вашего мнения, разочаровала меня сборная Германии. То есть мне кажется, что игра сборной Германии мало привлекательна, и, конечно, у них есть такая способность при очень невыразительной игре добиваться результата, но игра, конечно, далека от какого-то идеала. Я бы с вами не согласился в том плане, что мне кажется, что сборная Польши – это не тот соперник, на котором можно проверять, скажем, оборонительные порядки той же Германии, поскольку Эквадор тоже не пропустил ни одного гола. И Германия, мне кажется, что было проще ей, поскольку сборная Польши очень медленно переходила из обороны в атаку. У сборной Польши не было практически последнего паса хорошего. И, в общем, действия Польши в атаке были совершенно невразумительные, на мой взгляд.
Ну, честно говоря, восхищение игрой сборной Германии я не выражал, Артур. Так что в этом смысле я с вами, пожалуй, солидаризируюсь.
Что касается Бразилии и Хорватии, тоже очень знаковый матч, на мой взгляд, который удалось посмотреть. Очень интересный и любопытный матч. А я сделал несколько выводов из этой встречи. Первый вывод такой, что бразильцам будет достаточно нелегко здесь, поскольку все будут биться против этой команды. Для всех дело чести оказать сопротивление бразильцам. И вот хорваты показали, в общем-то, очень часто это сборные на чемпионатах вот таких крупных, в том числе на чемпионате Европы, я вот вспоминаю, она показывала какую-то такую игру, ну, тоже не очень выразительную, не очень яркую.
Хорватия?
Да.
Но был звездный тогда состав у хорватской команды, тогда были Просинечки, Бобан,
да,
Шукер.
Да, и тем не менее, какая-то игра такая у них была, такая очень закрытая и, может быть, какая-то такая неакцентированная.
Сейчас-то звезд нет таких?
Но тем не менее, несмотря на то, что таких звезд нет, они показали очень сильный характер и бились с бразильцами, на мой взгляд, как никогда.
Да, 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 верно. Их игра может быть не так эффектна, консервативна достаточно, но, как выясняется...
Но мне кажется, во-первых, сборная России будет довольно тяжело с хорватами.
Ну, естественно.
Это первое впечатление. И что касается бразильцев, то, конечно, надо сделать поправку, что бразильцы, скорее всего, вряд ли выкладывались до конца, вряд ли не показали свою лучшую игру. Но, и зная, опять же, характер практицизм тренера Парейра, который любит добиваться, так сказать, результата малой кровью, но, тем не менее, все-таки бразильцам будет тяжеловато. И уже соперник их в 1/8 финала будет, скорее всего, либо Италия, либо Чехия. Это будет уже серьезно.
Если, конечно, дойдет до этого дела. Спасибо, Артур.
Спасибо, Артур. У нас есть еще один звонок. Евгений из Воронежа. Добрый день, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте, Евгений.
Спасибо вам за передачу. Вот, а вопрос ко мне вот такой. Я с дуру оставил включенным звук на нескольких передачах. И слушал комментаторов наших. Это как старухи беззубые. Сплетни разносят по домам. За исключением Уткина и Маслаченко. А остальные все. Ну, о чем угодно рассказывают. Откуда они берут эти данные о них? В каких трусах они ходят? Когда спать ложатся? Откуда у них эти данные? И теперь о команде Бразилии. Они играли стоя. В игре с хорватами они почти не бегали.
Ну, может
дальше
быть,
будут, видимо,
бразильцы,
играть по-другому.
Да, может быть, считали, что они стоя Хорватию обыграют. Хотя, по-моему, Хорватия смогла многое противопоставить бразильцам. А что до комментаторов, ну что обсуждать? Мы уже столько раз обсуждали работу комментаторов. Может быть, не стоит тратить на это время. А перейдем к следующему звонку. Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Что касается бразильцев, то, конечно, игра их вызывает восхищение. И малой кровью добились результата. И вот удивляет, значит, их способность бить издалека по воротам, и мяч не поднимается вверх. У испанцев, также у португальцев. И сравнить с нашей сборной, все-таки это у нас такого нету. Хотя ведь это решаемый вопрос. И из года в год мы видим болезнь эту нашу.
Научить бить игрока в створ ворот?
Да.
Решаемо, вполне, конечно.
Причем это не зависит ведь от этнической принадлежности. Ну, может, у них стопы. Но есть же у нас игроки, так сказать, славянской внешности, которые прекрасно владеют ударами. Ну, не буду называть фамилии. Так просто, значит, это недоработка тренеров и игроков.
А естественно, дело не в национальности, Кирилл Николаевич. Естественно. Смотрите, возьмите команду Тринидада и Тобаго. Кто знал об этом государстве, допустим, до чемпионата мира? Я имею в виду, ну, с точки зрения обывателя, естественно. Ну,
Ну, да, болельщики, да, Манчестер Юнайтед помнили Дуайта Йорка.
Безусловно. Многие болельщики английские помнили. Шака Хислоп.
Шака Хислоп, конечно.
Многие игроки сборной Тринидада и Тобаго, которые поиграли за рубежом, естественно. Ну, и смотрите, как прекрасно выглядела команда. Очень симпатичный коллектив. Ну, конечно, во многом благодаря голландскому тренеру высочайшей квалификации Лео Бейнхакеру. Но, тем не менее, научились же они бить по воротам, попадать в створ ворот, угрожать сопернику и так далее, и так далее. Так что дело здесь, конечно, вовсе не в национальности и так далее. Ну, вот такую параллель, опять же, мы опять проводим с голландцами, с Гусом Хиддинком и сборной России, будущей сборной России.
Пейджер от Станислава Павловича. Атака на советско-российских арбитров. Самые плохие футбольные судьи — это советско-российские, за исключением Латышева, пишет Станислав Павлович. А я еще вспомню Тофика Бахрамова, который был соавтором сомнительного гола в финале чемпионата мира 66 года. Но по поводу того гола, я думаю, вечно будут эти споры. Я не думаю, что самые плохие судьи. Были, конечно, неудачные примеры. Но вот сейчас, по-моему, Валентин Иванов-младший судит вполне уверенно. И, конечно, там есть какие-то вопросы к нему, но мне кажется, он выглядит вполне на уровне.
Ну, стал бы он арбитром ФИФА, если бы он был, да, слабым арбитром, неквалифицированным и так далее. Ну, инспекторы, специалисты подмечают его нормальную работу, правильно, грамотно.
Еще один звонок из Санкт-Петербурга. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Может, небольшой научный вопрос?
Научный, конечно.
А, ну вот у нас в роду врачи, музыканты, юристы уже 4 как минимум поколения. А как в спорте? Это перспективное наблюдение или эта линия быстро прерывается? Спасибо.
Вы имеете в виду линию фамильное продолжение деятельности?
Династическое.
Династическое.
Да. Георгий уже нет с нами. Ну да, судя по всему, это и имел в виду как раз наш слушатель.
Ой, я, честно говоря, не вспомню сходу такие громко известные династии, да, спортивных врачей. Может быть, и есть, может быть, и нет.
Нет, но... это не врачей, вообще о спорте идет речь.
А, в спорте?
Да, 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 я так понял, что вообще в спорте.
Я понял, что речь идет о врачах. Но в спорте огромное количество династий. Я даже сходу трудно перечислить. Ну, Федотовы, Григорий Федотов, великий футболист советский, и тренер Владимир Федотов, который сейчас возглавляет московский «Спартак». Ну, братья Старостины, возьмите. Валентин Иванов, о котором мы только что,
да,
говорили.
Совершенно верно.
Отец футболист прекрасный, а сын судья ФИФА. В общем, это династия или нет? Я думаю, что и
в спортивной
медицине,
уже,
я думаю, тоже есть.
Блестящий игрок, хороший, да, тренер и великолепный арбитр.
Конечно. Футболом я на чемпионате мира доволен. Доволен качеством, пишет Станислав Павлович, а вот журналистикой нет. Много путают телекомментаторы. Телекомментаторы, на то у них работа такая, чтобы много путать. А отвечая на вопрос слушателя предыдущий, я замечу, что сведения о футболистах, конечно же, находятся в изобилии в интернете, в спортивной прессе. Надо же газетам спортивным чем-то заполняться свои страницы. Другое дело, насколько это нужно по ходу матча, это, конечно, вопрос спорный. Не всегда вот эти сведения о трусах, о дядях, тетях футболистов и о прочих таких нефутбольных подробностях не всегда так важны. Еще один пейджер продолжает нашу тему. На чемпионате мира неужели не будет и серебряного гола? Если в футболе сделать неограниченное количество овертаймов, то как лучше, сделать золотой гол или нет? По-моему, давно уже решен этот вопрос по поводу неограниченных овертаймов. Да, Дмитрий?
Да, вы правы. Мы продолжаем программу «Час прессы. Спорт». И у нас на связи наш коллега, наш специальный корреспондент Германии.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Я приветствую Валерия Винокурова. Валерий, добрый день.
День.
Добрый день.
Во-первых, позвольте вам передать привет от всех наших слушателей и от Артура, который вот интересовался, какой же по счету чемпионат мира для вас этот?
Для меня лично?
Да.
11-й.
Вот так. С 66-го года, да?
66-го, да.
А мы так Олега... и ответили.
А для Олега 5-й, да. Так что, простите, Дима, не расслышал вопрос.
Вопроса не было, просто привет я передаю от всех наших слушателей.
Понятно.
Валерий, мы сегодня очень много времени посвятили в разговоре игре и ситуации в той группе, где играет сборная Украины. Очень много мнений об игре сборной Украины и о ее перспективах. Естественно, хотим спросить и вас о том же.
Ну, к сожалению, вот пока впечатление такое, что перспективы не слишком, так сказать, радужные. Мы после матча с Испанией говорили о том, что счет, конечно, в общем, не по игре, но победа испанцев абсолютно заслужена. А когда ушли первые вот впечатления, то есть, ну, в смысле эмоции, отошли на второй план, то, конечно, стали разбирать игру сборной Украины. И, к сожалению, обнаружили, что у нее совершенно отсутствовало в этой игре, а когда стали вспоминать и многие прежние игры, то отсутствовало созидательное начало. И вот если оно вдруг не появится, а надежда на то, что вот Ребров, может быть, войдет в форму, кстати, который упустил такой момент, вообще обидно, ну просто забил бы гол испанцам, если бы был чуть-чуть больше в лучшей форме. Ну и главное, конечно, то, что Шевченко не в порядке, потому что успехи сборной Украины, которые тоже без особой созидательной игры достигались в отборочном турнире, были связаны с тем, что Шевченко все-таки играл в глубине, а на передней линии Воронин. Но, видимо, сейчас, чуть в глубине, конечно, но, видимо, сейчас Шевченко не в такой форме, чтобы созидать, и ждет только от партнеров, а от партнеров ничего не дождался, как мы видели. А дело в том еще, если говорить о перспективах, в том, что команды Туниса и Саудовской Аравии показали, в общем-то, свою выучку. И Тунис, ну, вообще имел на протяжении последних лет большие достижения. Выиграл Кубок Африки один раз, другой раз вот там в полуфинале был. И, в общем, обе команды эти, ну, что называется, не подарок. А вчера мы имели возможность убедиться, насколько силен Кот-д'Ивуар. А ведь эти команды, в общем, так сказать, ну примерно одного класса. Наверное, все-таки Кот-д'Ивуар посильнее. И если бы Кот-д'Ивуар попал в другую группу, не там, где Аргентина и Голландия, то он бы наверняка более успешно выступил. Я думаю даже, что вышел бы в 1/8 финала. Вообще, по всем показателям, вчера Кот-д'Ивуар, я почему говорил об этой команде, потому что это связано как-то с Тунисом, эти команды примерно равного класса. Он имел просто преимущество по всем, ну, статистическим показателям, по всем абсолютно в матче с голландцами, что признал Марко ван Бастен, который сказал, что за то время, что я тренирую сборную Голландии, у меня не было вообще такого трудного матча. Нас никто так не переигрывал, как после счета 2-0 в нашу пользу, как поступал Кот-д'Ивуар. Вот если вернуться к Украине, то есть большая опасность, что Тунис просто, ну, будет, окажется, может оказаться не по зубам. Но хочется, так сказать, ну, надеяться, что у всех команд ко второму туру явный прогресс наблюдается. Почему бы этому не произойти с командой Украины?
За исключением сборной Сербии и Черногории. Там, да.
Валерий, а вот сейчас очень много, после вчерашнего разгрома, который Аргентина учинила Сербии и Черногории, очень много заговорили об аргентинской команде. В принципе, ясно было, что она очень сильная. Но сейчас они заговорили вот как чуть ли не о главном претенденте. Ваше мнение об игре аргентинцев?
Ну, аргентинцы вообще всегда являются одними из фаворитов. Всегда. Обычно они турниры все начинали хорошо. Дальше, ну, за исключением там, тогда, когда в качестве чемпионов мира участвовали в матчах открытия, там у них как раз неудачно все складывалось. А вот, ну, будучи рядовыми, что ли, членами футбольного содружества, они всегда стартовали хорошо. Вопрос в том, насколько это сохранится. А сейчас об Аргентине заговорили еще и потому, что она ведь очень омоложена, и все молодые получили возможность в матче вот с Сербией и Черногорией попробовать свои силы, оказаться в этой обстановке, так сказать, ревущего котла. Поэтому сейчас об Аргентине, конечно, можно говорить, но это же всегда говорят, когда вот такой крупный счет вдруг создается. Команда Сербии и Черногории в этом смысле какой-то такой не совсем точный, я бы сказал, оселок. Мы помним чемпионат Европы, когда сборная Голландии разгромила тогда команду
Югославии.
Югославия, она была 6-1, по-моему.
Клювер там 4 гола, по-моему, забил, или 3, да?
Да, тогда Бошков тренировал, и он признал, это было на чемпионате Европы в Бельгии и Голландии, и он тогда признал, Бошков, что Франк Рейкард его переиграл в тактическом, что ли, ключе. Здесь разговоров о тактике вот после вчерашнего матча никаких не было. Настолько очевидное было индивидуальное преимущество игроков Аргентины. Но при этом все-таки можно было заметить, насколько хорошо налажена игра в пас у аргентинцев, как команда очень уверенно, так сказать, построена. И повторяю, в отсутствии таких, ну, классических знаменитых игроков, которые там Санетти, типа Самуэля, ну, которые всегда задавали, что ли, тон в этой игре. Ну, Верона можно вспомнить. А вот тут пошла молодежь, да еще ведь в запасе там, ну, условно говоря, Аймар, который не получил возможности выйти в этот раз, но зато всегда готов усилить игру. А вот эти молодые, Месси выздоровел, чему все здесь очень рады. Не поклонники аргентинской команды, потому что это же восходящая звезда, ну, так же, как Руни. И все справа, например, Франц Бекенбауэр, у которого дел по горло, все время периодически интересовался, а как здоровье Руни, а как здоровье Месси, потому что он понимает, что такие игроки в целом украшают турнир.
А мне было особо приятно, что аргентинцы при счете 3-0 продолжили играть и показали такой класс, что и зрителям приятно, и самим, наверное.
Ну да.
Это вот серьезный вопрос. Вот голландцы при счете 2-0 явно ушли в оборону. Аргентинцы, по-моему, так не сделали, не в их это характере.
Ну, тут, Алексей, тут дело же еще в том, что ведь как играет соперник.
Конечно.
Ну, Кот-Дивуар заставил. Ну, Кот-Дивуар, конечно, это одна из сильнейших команд. Ну, во всяком случае, она входит явно, что в половину сильнейших команд этого турнира. Ну, просто вот не зря же говорили вот об этой группе, что она такая, что там как бы все время лишний претендент. Ну, вот мы же видели после этого, как играла Мексика с Анголой. Ну, представляете, в этой группе был бы Кот-Дивуар вместо, ну, вот Анголы. Поэтому Кот-Дивуару просто не повезло, что он попал в такую ситуацию, где Аргентина и Голландия, но при этом сделал все возможное, чтобы украсить чемпионат. Это будет из команд, которые не пройдут следующий круг, именно эта команда Кот-Дивуара оставила самое яркое впечатление. И удивляться тут, собственно, нечему, учитывая, где играют все эти игроки. Почти все, я не знаю, 1-2, может быть, только не играют в Европе. Ну, может быть, 3 человека, это надо посчитать там по составу. Но во Франции большинство, в Англии, в Швейцарии, в Германии все они играют. И по заслугам не за здорово живешь, их туда брали, правильно?
Конечно. Ну, кстати, ангольцы, между прочим, то тоже ребята-то не промах показали они вчера в игре с мексиканцами.
Да, но мексиканцы, понимаете...
Опять же, речь о сопернике. Дали возможность, да?
Ну, конечно, вот в этом вся штука. Тут вот, поэтому вот, как бы, всем действительно верят в то, что команда Аргентины одна из вообще сильнейших, и, безусловно, все ее теперь уже причисляют к фаворитам. Но все-таки не надо забывать, что в данном случае, к сожалению, Сербия и Черногория, вот я повторю, не стала тем оселком, на котором можно проверить, прочность команды.
Ну что ж, Валерий, большое спасибо. Я думаю, что на сегодня мы ограничимся пока вот вашим репортажем. Вот этим передавайте привет Олегу и удачи вам. Ну, а сейчас я напомню слушателям Радио Свобода, что в эфире программа «Час прессы». По субботам она посвящена спорту и, в частности, публикациям на страницах газет, публикациям, посвященным спорту. Большое интервью с голландцем Гусом Хиддингом опубликовано на страницах «Спорт-экспресса». Напомню, что Хиддинг, который сейчас тренирует сборную Австралии, после чемпионата мира приступит к работе со сборной России. И поэтому его мнение обо всем и о России, в частности, довольно важно. Известный российский тренер Олег Романцев, спрашивает корреспондент «Спорт-экспресса», после матча Австралия-Япония заявил, что австралийцы играли примитивно. Готовы ли вы к холодному приему со стороны уязвленных вашим назначением российских тренеров? «Я знаю об этом, — говорит Гус Хиддинг, — но не понаслышке знаю и о том, что такое гостеприимство. Меня радушно встречали во всех странах, где я работал. Почему бы не ждать такого же приема в России? Не сомневаюсь в том, что российские клубные тренеры делают и хотят делать все возможное для того, чтобы и национальная команда выступала на высшем уровне. Если это так, то вокруг сборной мы должны сплотиться. Все должны быть вместе, не выступать против друг друга. Хотите встретиться с клубными тренерами?» Вопрос Гусу Хиддингу. «Надеюсь на такую встречу, если коллеги захотят со мной поговорить, я буду им за это очень благодарен и обязательно пойду на контакт. Если не захотят, это их право. Дмитрий, вот у меня ощущение, что за этими словами есть некое то ли сомнение, то ли неуверенность в том, что Хидинг получит в России тот прием, который он хочет получить. Есть такой риск, как вы думаете?
Хидинг, мне кажется, проводит сейчас рекогносцировку, если так можно выразиться, такой военный термин применить, российского футбола в целом. И несмотря на то, что контракт уже подписан, Хидинг согласился работать со сборной России, он поставил, конечно же, определенные условия. И президенту Российского футбольного союза придется подчиняться этим условиям волей или неволей. Наверняка, в числе прочих требований, был вопрос и о привлечении футболистов из любых клубов для того, чтобы избежать обструкции со стороны тренеров, что неоднократно мы наблюдали на протяжении последних 10 лет. И во времена Бышевца, и во времена Садырина, и во времена Романцева, и во времена Газаева. Так что неуверенности, мне кажется, нет. Конечно же, есть недопонимание, может быть, еще. Ничего удивительного в этом нет. Россия, так сказать, то самое место, которое можно цитировать классиков бесконечно, да. Но ведь посмотрите, у Хидинга колоссальный опыт работы за пределами его родной Голландии, и в Южной Корее, и теперь уже в Австралии. Так что этот человек легко адаптируется, я так понимаю, приспосабливается к самым разным условиям. Ему удастся приспособиться, я уверен, и к России. Только в том случае, если будет полная поддержка со стороны российской футбольной бюрократии.
У нас есть звонок из Москвы. Слушатель просил представить себя как Петрович. Здравствуйте, Петрович, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот есть предложение технарям по телевидению сделать кнопку, чтобы отключать комментаторов и слышать шум стадиона и участвовать совместно, так сказать, с болельщиками стадиона в этом представлении.
Петрович, поскольку этого сделать невозможно, я предлагаю вам сделать следующее. Записать на либо компакт-диск, либо на кассету, записать интершум, шум трибун, и во время трансляции включать на магнитофон
или
CD-плеер.
И второй вопрос. Я бы хотел сказать, что система стадиона, вот два полюса, да? То есть вот что показала украинская команда? То есть у них один полюс был всего, свои ворота, все.
Ну, это так сходу трудно сказать.
Вот это, так сказать, голова-ноги, два полюса, да, они совершенно не соответствовали системе стадиона. Чужие ворота, свои ворота. То есть абсолютное отсутствие второго полюса, связанного с формой мяча и формой воротами.
Ну, пожалуй, что насчет двух полюсов в игре сборной Украины я с вами соглашусь. И послушаем еще одного нашего дозвонившегося. Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Вы знаете, чемпионат вот отличается тем, что забивается очень много голов и красивых голов.
Да, вообще это точно.
Хорошо начался чемпионат.
Совершенно согласен.
И в связи с этим, значит, Алексей и, значит,
Дмитрий,
вот мне такой вопрос к вам. Какой гол, если можно так сказать, гол там или забитый мяч для вас, значит, оказался самым красивым, самым нужным и самым курьезным? Вот для меня лично это гол в игре, значит, Англия, Тринидад и Тобаго, который забил Краучи. Отличный гол. Он его забил с сильнейшим нарушением правил, использовал здесь все. Он схватил за косичку этого защитника, то есть не дал ему выпрыгнуть, сам выпрыгнул высоко и забил красивый гол, изумительный. И этот гол практически решил исход матча.
Ну, с его-то Спасибо. Ростом, да, Владимир? С его-то ростом было не забить такой гол.
Я бы все-таки разделил, в этом случае с Краучем, может быть, по мнению слушателя, совпали такие параметры, как красивый, нужный и курьезный. Но что касается красивых, вот вчера аргентинцы забили прекрасный гол после длинной комбинации с пасом пяткой. Вот. А еще мне очень запомнился прекраснейший гол Яна Колера, чешского футболиста. Головой вонзил мяч в сетку. Это, я не знаю, как назвать, «Годзилла атакует» или что еще.
Много,
если
много
бы в пару Яна Колера...
Мне еще понравились бы... голы по-божски, например.
Да, скажем. Да. В общем, есть на что посмотреть. Я уверен, что еще будет много красивых голов, и это далеко не последний.
Есть ли у нас там сообщение, Алексей?
Сообщение есть вот какое. Правда ли, что после 17-й минуты матча Украина-Испания всем болельщикам Украины было приказано вернуться на работу? Насколько я помню, что и приказано уйти с работы им тоже не было. Скорее всего, это каждый руководитель решал. Ну, а вернуться, ну как прикажешь, если все стоят и болеют? Я не думаю, что на Украине нет такого тоталитарного режима, чтобы по струночке ходить всем болельщикам.
К счастью, да. К счастью, да. Ну что, завершаем программу «Час прессы. Спорт». коротко о том, что будет после этой программы. В 12 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в полдень». Вот основные ее темы. Всероссийская акция протеста против отмены отсрочек армии начинается в эти минуты на Пушкинской площади в Москве. В Словакии выбирают новый парламент. По прогнозам политологов, явка рискует стать рекордно низкой. А в Великобритании проходят официальные торжества по случаю 80-летия королевы Елизаветы II. На этом программа «Час прессы. Спорт» завершена. Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева и ведущие Дмитрий Морозов и Алексей Кузнецов.
Если беременная жена, то она будет получать 4000 в месяц.
В Рамаллахе толпа, скандирующая «Мы голодны», смела полицейский кордон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Граждане Литвы признаны виновными в нарушении Кодекса Республики Белоруссия.
Своим поступком вы оскорбили не только Московский кинофестиваль, но выказали неуважение к нашей стране.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».